наследник, властитель мира. Блаженный Нарада продолжал. Итак, демоны во главе с Хираньякашипу избрали своим жрецом и советником мудрого Шукру, который совершал для них жертвенные таинства и наставлял в повседневной жизни. Двое же сыновей Шукры, Шанда и Амарка, жили при дворце Хираньякашипу. Стяжав с малых лет веру в преданность Всевышнему, Прохлада достиг всего, к чему стремится всякое существо, потому не нуждался в образовании. Когда же родитель отправил его учиться жизни к сынам Шукры, тот покорно подчинился. А Шанда и Амарка с радостью приняли Прохладу в свою школу, где обучались дети демонов-царедворцев. Юный царевич оказался чрезвычайно прилежным учеником. Он умел дословно повторить все услышанное от учителей. Главным же предметом изучения в их школе было искусство управления подданными, а также завоевание и удержание власти. И хотя он усвоил все приемы государственного управления, его душа не лежала к этой науке, ибо для осуществления цели ему требовалось делить окружающих на друзей и врагов. Однажды Хираньякашипу усадил наследника к себе на колени, как это делают любящие родители, и ласково спросил: «Скажи, сынок, какое из учительских наставлений ты считаешь самым важным для себя?» Прохлада отвечал: «Государь, самое мудрое, что я услышал от своих учителей, это то, что жизнь в миру есть глубокий, темный и пересохший колодец. В нем нельзя утолить жажду, в него легко угодить и почти невозможно выбраться. А чтобы не упасть в колодец страданий, нужно порвать отношения с миром и жить одному, в лесу, уповая только на милость свыше». Блаженный Нарада сказал, услышав из уст наследника речи, скорее напоминавшие речи его недругов, Хираньякашипу усмехнулся, как подвержен детский ум губительному влиянию. Вот эта часть истории с Прохладой очень напоминает, или точнее наоборот, напоминает историю отношений отца и сына Фридриха I и Фридриха II, немецкого императора, Фридриха II Великого. Фридрих II, он не хотел участвовать в мирской жизни, он хотел играть на скрипке, на свиреле, и государственные дела его вообще не интересовали. И он со своим учителем сбегает, будучи юным, сбегает в Лондон из Пруссии. Тогда еще не было Германии, была Пруссия. Вот он сбегает, и царь в поисках наследника выясняет, где он находится, и уговорами и обманом убеждает сына Фридриха II вернуться в Пруссию. И вот они с учителем, а учитель ему внушал вот это вот все, что внушал, что Прохлада сейчас говорит своему отцу. Вот они возвращаются в Пруссию. Первым делом Фридрих I казнит учителя. И потом начинает увещевать своего сына, Фридриха II, будущего великого, что, дескать, нужно ввязаться в дела мира, если ты родился царем, если ты родился принцем, должен участвовать в придворных кознях, должен расширять и удерживать свои владения. И так он убеждает своего сына, и сын приступает к государственной деятельности и становится тем самым Фридрихом Великим, который создал Великую Пруссию, разбил Австро-Венгрию, разбил Францию, разбил Россию. Вот тот самый Фридрих, который вдохновил Павла, вдохновил Наполеона, многих царей и королей того времени. Но Прохлада оказался не таким. Прохлада отказывается от госуправления, и только после смерти отца, и только после того, как его Господь Бог убеждает участвовать в делах мира, он принимает в управление семь ярусов, семь подземных ярусов Вселенной. Итак, услышав из уст наследника речи, скорее напоминавшие речи его недругов, Хирани Кашипу усмехнулся, как подвержен детский ум губительному влиянию. «Эй, советники мои, повелеваю вам отныне следить за этим дитятей, чтобы ни одна душа ни явно, ни тайно не смела приблизиться к нему и засорить его юную голову вздором об отречении». С тех пор Прохлада находился под неусыпным оком слуг государевых. Они сопровождали его в школу и обратно во дворец. В школе же он был целиком предоставлен придворным учителям Шанди и Амарки, которые всегда были с ним учтивы и ласковы. И однажды они решили поговорить с ним по-отечески. «Прохлада, юное дитя, ты знаешь, мы желаем тебе только добра. Да сияет вечно над твоим челом улыбка удачи. Скажи нам честно, откуда у тебя те странные мысли, которыми ты на днях поделился со своим батюшкой? Ведь не мог ты сделать эти выводы из наших наставлений. Как будущий правитель, ты должен уметь различать друзей и врагов, иначе не удержать тебе власти. Кто этот злодей, что осквернил твой разум вздорными мыслями? Сам ли ты додумался до этого, или имел несчастье объясниться с недругами отца, которые решили бороться с ним столь подлым образом, отняв у его наследника честолюбие? Скажи нам правду». Блаженный Прохлада отвечал: «Дорогие учители, правда в том, что на все волю Всевышнего. И заблуждения наши, из-за которых мы делим ближних на друзей и врагов, тоже происходят по его воле. Я знал, что заблуждаться могут даже мудрые, и теперь, слыша ваши речи, лично убеждаюсь в этом. Правда в том, что мы непрекаянные странники в этом мире. У нас нет ни друзей, ни врагов. Порой добрый поступок оборачивается злом, а зло приносит добрые плоды. Постигший свою природу, безразличен к природе окружающей. Все мы слуги Всевышнего, ибо подчиняемся Его воле. Все мы служим единому, а потому не можем быть врагами друг другу. Кто видит врага, тот не способен видеть душу всего живого, пребывающую всюду. Что говорить о вас, мои ученые наставники, если даже Творец Брахма порой видит в своих тварях друзей и врагов? Мудрость и заблуждение – все дается волею Всевышнего. А мысли эти вселил в меня Господь, и я не повинен в том, что вы сочли его врагом моего родителя и своим врагом тоже. О благородные сыны первого из жрецов! О благородные сыны первого из жрецов! Как железо влечет к магниту, так ум мой влечет к тому, кто держит в руке огненное колесо. И я не в силах противостоять этому влечению. Все мои мысли с ним, и ему одному принадлежит моя душа. Святой Нарда продолжал. После этих слов благословенный царевич умолк, а Шанда и Амарка, очнувшись от оцепенения, обрушились на мальчика с гневной бранью, негодуя, что сын их господина, хозяина вселенной, презрел семейные ценности. Кришна тоже обрушился на Арджуну с негодованием, когда, вернее, Арджуна обрушился на доводы Кришны с негодованием, когда Кришна ему сказал, что нет ни друзей. Когда Кришна ему сказал воевать, а Арджуна говорит, как же воевать, ведь с гибелью родичей рушатся семейные ценности. Вот. Палка для битья. Вот будет наш ответ тебе, чтобы впредь ты не позорил доброе имя учителей. Пренебрежение волею родителя и наставника, гнуснейший из пороков, кто не следует заветам отцов, есть испражнение семьи. Ты на собственной спине ощутишь, каков последний из четырех способов обуздания непокорных. Узнаешь самое действенное средство убеждения. Что нам это напоминает? Напоминает историю российского государя Николая I, Николая Павловича. Но в народе его прозвали не Павлович, а Палкин, Николай Палкин. Это он ввел наказание, он отменил смертную казнь, но ввел наказание палкой. Но палкой били так, что человек умирал. Но к смерти не приговаривали. За все били палкой. И почему он такой жестокий был? Потому что он, собственно, и построил российское государство, которое до сих пор и существует. В детстве он был мягким и добрым, как прохлада. Но учитель его бил палкой. И вырос он злобный и мстительный человек, всего боящийся, везде видящий врагов. Это он казнил, в самом начале своего правления он казнил 5 декабристов, а потом больше никого не казнил, но ввел палочную систему наказания. Вот такой. Вот Шанда и Амарка тоже своему подопечному прохладе говорят: хорошо, будет тебе ответ наш палкой. Так. Итак, узнаешь самое действенное средство убеждения. Отсохшая ветка родового дерева, колючий куст в сандаловой роще. Из таких, как ты, режет рукоять топора, коим рубят плодоносные сады. Если думаешь, что твой Бог послужит тебе топорищем, чтобы искоренить род твоих отцов, ты жестоко ошибаешься. Ну, в самом деле, если все кшатрии будут вести себя как прохлада, дескать, нет друзей и нет врагов, но тогда в государстве воцарится беззаконие. Эти речи хороши для отреченного, хороши для брахмана. Такое воззрение, мировоззрение. Но для кшатрия, как Кришна в Гите говорит Арджуне, для кшатрия это неподобающее. неподобающая речь Арджуна. Как Наполеон говорил, если вы не содержите свою армию, вы будете содержать вражескую армию. Вот так, если правитель не делит окружающих на друзей и врагов, то тогда враги захватят царство и будут управлять всем. Не увидев, что прохлада, но увидев, что прохлада не перечит им, учители сменили гнев на милость, решив, что не вполне исчерпали добрые способы убеждения. Усадив мальчика против себя, они принялись объяснять ему тонкости жертвенных обрядов, пути достижения власти, управления государством и получения наибольшего удовольствия от жизни. Они поведали ему, как можно обращать врагов в друзей, как подавлять непокорных, раздавать вельможные должности и знаки отличия, дабы упреждать недовольство, как сталкивать семейство, чтобы тут же защитить слабых и заручиться их верностью, и как соизмерять наказание с преступлением. Это все подробно описано в книге «Государь» средневекового мыслителя Макиавелли. Там прям вот по писаному в подробностях расписано. До нас, видимо, не дошли приемы, как упреждать недовольство, как сталкивать семейство, чтобы защитить сразу же слабых и заручиться их верностью. Ну, например, один из пунктов. Бунтаря приблизь к себе и назначь ему вельможную должность, и тогда он будет самым верным твоим соратником. То есть не отдаляй, не иди на него войной, если в этом нет необходимости, а дай ему придворную должность. Через некоторое время от вольнодумства прохлады не осталось и следа. Однажды матушка искупала свое дитя в благоуханных водах, облачила его в лучшие платья и вручила учителям, дабы те отвели его государю на беседу. Прохлада поклонился в ноги отцу, и тот счастливый обнял свое дитя и стал осыпать благословениями и ласковыми словами. Хиранья-Кашипу усадил наследника себе на колени и забылся в блаженстве, вдыхая запах сыновьих волос. Слезы нежности катились по счастливому лицу демона. Хиранья-Кашипу сказал: «Прохлада, сынок, как я хочу для тебя долгой и беззаботной жизни на царском престоле. Для этого я выбрал тебе лучших учителей, чтобы они научили тебя уму-разуму. Поведай мне, что ценного ты ныне узнал от них. Я хочу убедиться в том, что они достойно справляются со своими обязанностями». Блаженный Прохлада отвечал: «Вот нет, чтоб смолчать, потом дождаться, когда отец отойдет от трона, когда добровольно оставит трон или отправится в мир иной, и ступить на трон, и тогда распространять свое учение, притворять свои убеждения в жизнь. Вот зачем лезть на рожон?» Итак, блаженный Прохлада отвечал: «Батюшка, самый ценный урок, который я усвоил в жизни, это то, что жизнь лишена смысла, если она не служение Всевышнему. Если не внимать его имени, не петь ему славу, не помнить его, не молиться ему, не предлагать ему свое служение и дружбу, и не вручить себя ему в милость, то, пожалуй, и жить вовсе не стоит. Услышав речи о губителе их семейства, Хиранья-Кашипу пришел в неописуемый гнев. Губы его дрожали, глаза налились кровью, когда он сыпал проклятия на отпрысков своего учителя Шанду и Амарку. Ползучие твари, заморавшие имя благородного Шукры, как посмели вы ослушаться меня, чья доброта к вам не ведала границ? Как дерзнули вы травить ядом невинную душу моего дитяти? Такова ваша благодарность за ласку и милость. Грех вещает о себе языком болезней. Глупыми речами выдает себя неуч в одеждах учителя. Ложью выдает себя враг в обличии друга. Знайте, что схоронить свою природу невозможно. Благословенные сыны Шукры взмолились. О, гроза повелителя молний! Великодушный властелин, поверь своим покорным слугам, мы не учили твоего отпрыска этому вздору, мы не внушали ему мысли о Боге и не знаем, откуда они взялись в его голове. Не гневайся на нас, царю неприличествует хулить брахманов, служителей святилища. Святой Нарда сказал, услышав такой ответ, Хиранья-Кашипу вновь набросился на Прохладу. «Проклятие нашего рода! Отвечай, где ты набрался этих глупостей? Кто отравил твой ум раболепием пред несправедливым Богом?» Так, глава длинная. Давайте мы ее уполовиним, а завтра начнем с 30 стиха. Да, с 30-го. Хари Кришна. Так, есть вопросы? Кто-то хочет что-то сказать в защиту Прохлады?
Хари Кришна, хорошо. Дандават, у меня немножко сторонний вопрос. Прохлада говорит про Господа как про того, кто держит огненное колесо. Что такое огненное колесо, что имеется в виду здесь? Хари Кришна.
Хари Кришна, Артем, а вы читали Шримад Бхагаватам, Бхагавадгиту, Чайтанья Чаритамриту? Вы нигде не встречали этот эпитет? Господь с огненным колесом?
Хари Кришна, возможно, встречал, но, вероятно, забыл.
Угу. Ну ладно. Угу. Ну, это самый распространенный образ Вишну, образ Божий, образ о четырех руках, в которых он держит огненное колесо, булаву, цветок лотоса и четвертый. Цветок лотоса. Да, и морскую раковину. Двумя руками, в которых он держит морскую раковину и цветок лотоса, он благодетельствует или благотворит. А двумя руками, в которых он держит палицу и огненное колесо, он карает. Так он четырьмя руками поддерживает мироздание, поддерживает порядок и баланс в своем мироздании. Вот это огненное колесо он применяет против нечестивцев, против богоборцев, те, кто решили пошатнуть вселенский порядок. Вот. Есть много эпизодов, где он применяет огненное колесо. Кришна применил огненное колесо, когда обезглавил на царском собрании Шишупалу и Дантавакру. А Господь Вишну в обличии Махини обезглавил демонов Кету и Раху. А отсюда происходят солнечные и лунные затмения. Эти демоны успели испить напиток бессмертия, поэтому они его не проглотили, поэтому головы их стали бессмертные. И когда Господь огненным колесом отсек их от туловищ, то головы бессмертные, потому что они коснулись напитка бессмертия, а туловища погибли. И вот они, бессмертные головы, проглатывают каждое лунное и каждое солнечное затмение, проглатывают, соответственно, луну и солнце. Но поскольку туловища у них нет, то из глотки их солнце и луна снова вываливаются. И вот это короткое время есть, покуда солнце и луна проглочены Кету и Раху, а это время солнечного и лунного затмения, соответственно. Ну, множество есть эпизодов, Господь Вишну. Даже Господь Чайтанья, однажды, не совладав с гневом, решил было применить огненное колесо против Джагая Мадхая. Но Нитьянанда Прабху его остановил. Господь Вишну всегда изображается таким на всех храмовых фресках. Господь Вишну, фигура, его фигура, он стоит и в четырех руках держит вот эти четыре признака власти. Хари Кришна.
Хари Кришна, я раз благодарю за ответ. Да, я просто подумал, что это что-то, то есть не просто оружие, а какой-то именно объект, который мы представляем, ну, о котором мы говорим как-то по-другому. Поэтому я и задал это.
Да, у этого огненного...
Про метафору подумал.
У этого огненного колеса есть имя, его зовут Сударшина. Это отдельная живая сущность, ну, имеющая такой облик. Но в некоторых местах священных писаний он становится прям личностью. Сударшина становится личностью. Он – это слуга Всевышнего, принявший облик огненного колеса. Это не просто неодушевленный предмет, а это одушевленная сущность. Хари Кришна. Так, у нас, по-моему, был какой-то вопрос в чате, да? А, все разрешилось? От Тани. Хари Кришна, дорогие преданные, помогите, пожалуйста, разобраться в седьмой книге ШБ «После убийства демонов» в нескольких стихах говорится о бренности земной жизни. Потом Нарасимха хочет вознаградить Прохладу долой долгой счастливой жизни. Это в каком смысле? Таня, это в смысле долгой и счастливой жизни. Душа же вечна, счастье преданного в служении, так Прохлада же и так преданный. Какой смысл в долгой и счастливой жизни? Таня, а вам известно такое понятие, как драматургия? Драматургия, собственно, благодаря драматургии появляются сюжеты, и жизненные сюжеты, и литературные сюжеты, когда происходит противоречие, и это противоречие разрешается. Когда происходит интрига, и эта интрига разрешается. Вот Господь говорит: давай я тебя награжу долгой и счастливой жизнью. А Прохлада ему отвечает: нет, Господи, Мне не нужна долгая и счастливая жизнь. А в этом мире все бренно. Я хочу быть вечно твоим слугою. Вот есть такая вещь, как драматургия. Вот как раз здесь она и видна. Представьте себе обратное. Господь убивает демона. А вообще, зачем он демона убивает? Он мог бы его и не выпускать на сцену. Сразу бы в этом мире сразу появились бы все преданные. Только они появились. И все они мудрые, знают, что к чему. И все начинают славить, как в раю, все в христианском, все начинают славить Всевышнего. И дало эту Бхагавадгиту. Арджуна с Кришной выезжают на поле боя. И Арджуна говорит: я буду сражаться, потому что такова твоя воля, Господи. Я не буду робеть, возьму оружие и пойду в бой. Потому что дружба с тобой – это самое главное. Ты друг мой, а я друг тебе. И я выполню любое твое указание. Ты мне даже это указание не давай, я сам все знаю. По идее, те, кто всем сердцем погружены в мысли о Кришне, так они не испытывают лишений. Еще вопрос, почему Прохладе он предложил какие-то блага? А Гопи Вриндавана скромно сказал, мол, гол как сокол, и нечем отблагодарить за преданность. Нет, он так не сказал Гопи. Он Гопи сказал: возвращайтесь к своим мужьям, благо для женщины быть верной своему мужу, своему семейству. Поэтому здесь вам делать нечего. Возвращайтесь в мир, к своим обязанностям. Там вы найдете исполнение своих желаний. Вот так он им сказал. А ведь мог сказать: хорошо, что вы сюда пришли, вы самые чистые мои преданные, и оставайтесь со мной, у нас будет вечный с вами любовный хоровод. А он почему-то их отправил обратно к своим мужьям. Дело в том, что все эти истории о Гопи, вообще истории, связанные с самым высшим проявлением преданности, они не подлежат публичному обсуждению. Сам факт того, что кто-то поднимает эти темы, говорит о том, что он не готов их принять, он не готов их обсуждать. Просто потому, что он задается этими вопросами. Шридхар Махарадж говорил, что сам факт того, что эти вопросы поднимаются, говорит о том, что это похоже на то, как пятилетний ребенок начинает интересоваться интимной жизнью родителей или взрослых. Это говорит о том, что что-то у него не в порядке. И обязанность родителей до определенного возраста оберегать психику ребенка от этих предметов. Да? Вот тут как-то был вопрос, чем отличается Шри Чайтанья Сарасвати Матх от других, как там было сказано, традиционных вайшнавских учений. Традиционных вайшнавских матхов, да, или сообществ. А вот отличается Да, что проповедует Шри Чайтанья Сарасват Мат, что проповедуют другие традиционные вайшнавские группы. Вот Шри Чайтанья Сарасват Мат. Нужно между вайшнавскими сообществами. Вайшнавские сообщества отличаются не тем, что они говорят, а тем, что они тем, о чем они умалчивают. Вот так правильнее было бы сформулировать. То есть во всех вайшнавских, кришнаитских кругах говорят и проповедуют одно и то же. И если слушать их, то разницы не увидишь. А разница в том, о чем они умалчивают. Вот в Шри Чайтанья Сарасват Матхе, в линии Сарасвати Такура, в линии Шрила Шридхара Махараджа, в линии Говинды Махараджа, о темах, связанных с гопи, с интимными играми Кришны, умалчивается. Вот в этом и разница. Дальше вот вам ключик. Увидеть разницу между разными вайшнавскими сообществами. О чем они говорят, о чем они не говорят. В Шри Чайтанья Сарасват Матхе об этом не говорят. Эти вопросы, связанные с гопи, вопросы, связанные, правильно сказать, с интимными играми Кришны во Вриндаване, они не задаются, но ответы на них слушаются. Понимаете? Эти вопросы у нас не задаются, но ответы на них слушаются. Когда вещающий соблаговолит, он может подать этот предмет в виде, пригодном для восприятия аудитории. В зависимости от аудитории, учителя в нашем матхе подают эти предметы в пригодном виде. То есть эти вопросы не задаются, но ответы на них есть, и они слушаются. И терпение и смирение ученика как раз заключается в том, чтобы терпеливо ждать, когда Высшее соблаговолит осветить тот или иной аспект преданного служения Господу в его обители. Это один из аспектов смирения. В этом смирении заключается, в том числе, смирение и терпение. Когда Высшее соблаговолит мне осветить это, тогда я буду этому внимать. До сих пор эта тема, то, что Шридхар Махарадж называл «глупцы ломятся в дверь, которую ангелы обходят на цыпочках». Хари Кришна. Так, все, пожалуй, больше ничего нет. Что? В современном потоке информации и правда великая удача встретить луч света не от телефона, понятно. Так, ну это не вопрос, это. Хари Кришна. Ну хорошо, значит, нет больше вопросов.